Невеста. Отец не раз давал мне совет, как выбрать хорошую невесту. Когда задумаешь жениться, устрой вечеринку. Пригласи побольше девушек. Перед их приходом перегороди порог кочергой, пониже к полу. Когда начнут появляться девушки, приглядывайся и все примечай. Ленивые, недогадливые и бесхозяйственные будут перепрыгивать через кочергу. Многие споткнутся, порвут чулки и платья, но убрать кочергу в сторону не догадаются. Таких не вздумай сватать, это будут плохие жены. Какая-нибудь из девушек обязательно скажет: «А это для чего тут?» Она возьмет кочергу и сунет ее в подполье, под печку. На вечеринке подойди к этой девушке, угости ее пряниками, орехами, конфетами с тарелки. Ты думаешь, она будет хватать гостинцы горстями и без всякого стыда сувать в карманы? Нет, она возьмет самую малость и скажет: «Спасибо, кушайте сами и угощайте других». В тот же вечер сделай заметку в своем разуме: «Это моя невеста, это моя будущая жена». Такой совет тогда казался шуткой. Но позже, когда уже тянуло заглядываться на девушек, я вспоминал мудрость практических советов отца. Хорошую спутницу жизни можно узнать заранее, по многим мелочам. Одна моя знакомая никак не может выйти замуж. Почему? Ведь однажды она уже была сосватана, и на ее руке многие видели золотое кольцо. Она с намерением выставляла его на вид. Дескать, не век мне оставаться старой девой. Сами видите, скоро будет свадьба. К несчастью для нее, жених как-то заболел. Дело было летом в Калифорнии, в жаркой местности. Только на третий день, узнав о болезни жениха, невеста пошла навестить его. Приходит и видит: на полу мусор, возле кровати валяются грязные носки, окно облепили черные мухи, воздух непроветренный, затхлый. Невеста уселась тумбой возле кровати. «Что же это ты сплоховал? Вместо того, чтобы сочетаться с законным браком, слег в постель. Мне это не нравится». «Да разве я виноват?» — стонал жених. «Сам не рад такой напасти. Ты уж прости меня, что в комнате такой хаос. Силы нету навести порядок». «Это ничего. Я на это не обращаю внимания. Вот поправишься, встанешь с кровати и наведешь чистоту». «Мне бы хоть мух выгнать из комнаты, жужжат, как очумелые, на лицо садятся». «Но ведь не грызут, не расстраивайся из-за такой малости». «Все носки грязные, а сменить нечем». «А зачем тебе в кровати носки? Поправишься и выстираешь все под умывальником». Ни одного намека не поняла толстокожая невеста. Пальцем о пальцем не ударила, чтобы хоть немного порадовать жениха. На прощание пригрозила: «К следующему моему приходу должен быть здоровым, а то я подумаю, да, может быть, и раздумаю выходить за тебя замуж». «Постараюсь», — простонал жених. Невеста пришла через 3 дня. В комнате было еще грязнее и душнее. От болезни жених походил на желтый скелет. Ему хотелось пить. Стоял сезон арбузов, когда они продаются по 20 центов за штуку. «Маруся, знаешь, чего мне хочется?»
«Ну чего?»
— с раздражением спросила невеста. «Арбузика, хотя бы четвертиночку».
«Поправишься, сходишь в лавку и купишь хоть полдюжины сразу».
Невеста побоялась истратить пятак за четвертинку арбуза. Ушла с последним предупреждением, что такое жениховство никуда не годится. Прошло еще 2 дня. Жених все лежал. Войдя в комнату, невеста заплакала. Больной подумал, наконец-то мой недуг тронул ее сердце. Но он ошибся. Она плакала от злости и досады. В этот раз ему захотелось кислого варенья с чаем, но опять он услышал тот же ответ.
«Поправишься и купишь, что тебе нужно».
Негодованием закипело сердце жениха, но он скрыл свое возмущение и деланно ласковым голосом сказал:
«Маруся, колечко на твоей руке, кажется, потускнело. Дай я потру его шерстяным одеялом».
Невеста поверила, сняла кольцо, подала жениху. И тогда он сказал: «Это кольцо ты получила от меня. Я же и забираю его. Ты свободна. Ты мне больше не невеста». Тогда она испуганно спросила:
«Чем я тебе не нравлюсь?»
И, поспешив к зеркалу, она накрасила губы и подвела темным карандашом брови. «Все твои прихорашивания напрасны. Волчицам не нужно красить губ и подводить брови. Как бы они себя ни малевали, их волчья натура будет выпирать через всякую краску. Мне не нужна жена-трутень, жена-неряха, жена, которой жалко потратить пятак на четвертинку арбуза для своего жениха. Уходи сейчас же, иначе я не ручаюсь за себя».
«Ах, вон ты, оказывается, какой! Хорошо, что я не вышла за тебя. Оставайся холостяком и завидуй чужому счастью».
«Уж не твоему ли?»
«А может быть, и моему. Меня давно уговаривает отказаться от тебя Савелий Петрович Блинчиков».
«Бедняга, заранее сочувствую ему». Выздоровевший жених пошел к Блинчикову и рассказал ему о разрыве с Марусей. «Она хвалилась, что ты сохнешь по ней. Друг, прежде чем жениться, проверь невесту, притворись больным на другой день после своего предложения и попроси ее о какой-нибудь малости. Если сделает, значит, мой урок пошел ей на пользу. Если же будет отвечать, как отвечала мне: „Поправишься, тогда делай, что хочешь“, значит, осталась такой же холодной колодой и тупицей».
Блинчиков сделал предложение Марусе. Свадьба была назначена через 2 недели. Но на следующий день после предложения жених неожиданно как бы слег в постель. Когда пришла Маруся, он сказал: «Кто бы мог подумать, что я свалюсь? Даже грязную посуду не успел помыть».
«Это не беда», — успокоила жениха невеста. «Посуда от грязи не усохнет, не развалится. Вот поправишься и все приведешь в порядок».
В это время к мнимо больному пришли 2 соседки. Одна из них была вдовой. Увидев гору грязной посуды, она принялась ее мыть, посыпать мыльным порошком, вытирать чистым полотенцем, которое раздобыла в шкафу. Больной, в кавычках, видя старательность и догадливость вдовы, сказал про себя: «Вот моя невеста». Через неделю они поженились. Соседи после этого не давали проходу Марусе.
«Как же ты проворонила 2 женихов!»
Но Маруся при встрече с бывшей вдовой кричала:
«Убийца! Ты убила мое счастье! Ты отбила моего жениха! Я тебе этого не прощу!»
«Не я убила твое счастье, а ты сама своей дуболобостью». До сих пор Маруся жадно ищет женихов. Находит. Но прежде чем пожениться, женихи, испытав ее, убегают. 1963 год. Санта-Барбара.